Друзья, хочу попросить вас об одном одолжении. Мы сейчас готовим эпизод, в котором будем исследовать то, как люди строят свою карьеру. И очень хотелось бы услышать именно ваши истории. Может быть, вы чувствуете профессиональный застой или вам что-то не нравится в вашей работе, и вы не можете найти причину. Может быть, вы чувствуете, что находитесь в кризисе или наоборот, все вроде бы хорошо, но удовлетворения от этого никакого нет. Расскажите нам свою историю. Присылайте нам в бот голосовые сообщения, ссылка на бот находится в описании к эпизоду. Только не забудьте, пожалуйста, описать в аудио, где и кем вы работаете, и какой тяжелый период вы переживаете. Спасибо, а теперь начинаем эпизод. Привет, это подкаст «Рабочее название» о работе сегодня и мифах вокруг нее.
Меня зовут Ксения Авдей, я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю людям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Фурман, я руководитель направления «Менеджмент» в «Яндекс.Практикум». В «Практикуме» мы помогаем освоить те профессии и навыки, которые вам точно пригодятся для работы в IT.
Сегодняшний выпуск мы решили посвятить вопросам корпоративного обучения.
Бизнес до сих пор не научился считать свои вложения от того, что он потратил на обучение. Это представляет собой некоторую корпоративную загадку. Сегодня мы поговорим с Иваном Чупченко, главой корпоративного университета Яндекса, о том, как правильно развивать своих сотрудников и о том, как правильно развиваться, если ты сотрудник.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы о тех подкаст-приложениях, где вы нас слушаете. Это поможет другим людям найти нас.
Это подкаст сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите строить команду, управлять людьми и менять мир к лучшему, то приходите учиться к нам. Вань, представься и расскажи, кто ты и где работаешь.
Меня зовут Иван Тюпченко. Я в Яндексе руковожу L&D. Это все, что связано с адаптацией, обучением, развитием, оценкой людей. Ну и все, что вокруг этого.
А можешь чуть-чуть раскрыть, в чем состоит эта работа? Потому что мы часто используем такое словосочетание «корпоративное обучение», но хочется бегло обрисовать диапазон практик, который за этим стоит.
Хорошо, да. На самом деле вся жизнь человека в корпорации так или иначе связана с его обучением, развитием, ростом и так далее. Когда он принимает офер, он, значит, выходит, в первый день же мы его подхватываем, и надо сделать так, чтобы он был нормально адаптирован. Это большой стрим, и в тот момент, когда человек выходит на взрослый уровень, встает вопрос по поводу его эффективности. И для того, чтобы человек максимально генерил value и при этом был еще и радостен и так далее, нам нужно поработать над тем, чтобы он умел. Но мало того, чтобы он умел, еще очень важно, чтобы он хотел. А для того, чтобы он хотел, нам нужно поработать с его руководителем, чтобы вот тот умел сделать так, чтобы его сотрудники хотели. Ну и так дальше. Там, в общем, целая история. Или вдруг внезапно человек осознает, что ему становится тесно в его текущей позиции, и он хочет как-то расти. И тогда он приходит к нам и находит для себя возможности для своего его собственного развития, не обязательно сопряженного с какими-то карьерными перемещениями. Для того, чтобы понять, в нужном направлении он движется или нет. Ну, очевидно, что нужно предложить ему какой-то инструмент или серию инструментов, целую батарею диагностических, ассессменты, кейс-тесты и все прочее. Для всего этого требуется какая-то адекватная, хорошая платформа и площадка, которая была бы удобной для людей и где они могли бы реализовывать все вышеперечисленное. И это тоже мой стрим большой, такую платформу создавать.
Насколько корпоративное обучение – это распространенная практика, на твой взгляд, в России?
Я думаю, что достаточно распространенная в большинстве компаний, которые как-то так или иначе на слуху, в силу своего размера или какого-то влияния на рынок, гарантированно есть и местами довольно крупные подразделения, которые занимаются внутренним корпоративным обучением.
Какую цель компании вообще решает обучение?
Я думаю, что в большинстве компаний руководители корпунивера затрудняются ответить на этот вопрос. Я считаю, мое мнение, что цель главная вот какая. Сейчас банально прозвучит, чтобы люди росли. Потому что растить своих людей внутри компании с точки зрения их экспертности и с точки зрения их карьеры кратно дешевле и банально выгоднее, чем покупать их с рынка.
Вань, а скажи, чему можно и нужно учить сотрудников, а чему сотрудников научить нельзя?
Есть вот эти те самые пресловутые там где-то на стыке софтов и личностных характеристик вещи, которые все пишут в своих резюме. В общем, я очень сомневаюсь, что можно научить людей ответственность. Или, скорее, не так. На уровне корпоративного мира, я бы за это не брался просто, за эту задачу. Мне кажется, она за рамками лежит корпоративных взаимоотношений. Но при этом я бы никогда в жизни не стал брать на работу людей с низкой уровнем развития компетенции ответственности, вот так скажем.
Как это проверить?
В смысле? Ну, миллион же есть всяких разных способов измерить уровень ответственности у человека. Например, те же, не знаю, ассессменты подсвечивают соответствующие зоны. Я не знаю, ну, есть всякие интервью там по компетенциям и так далее. В общем, на этапе найма можно увидеть и понять. Вот, короче, сейчас коротко так. Хардам учить точно нужно, особенно в тех местах, где суровая, существенная часть работы. Например, sales. Если мы нанимаем нового сейла, нам нужно научить его продукту и нужно научить его продажам, потому что это его инвентарь рабочий, который мы обязаны ему выдать, чтобы он смог работать. А дальше надо учить все его софтовые части, которые требуются для работы.
А как определить, каких сотрудников чему учить? Потому что достаточно много народу. Ты привел пример сейлзов, или там надо начать с руководителей, потому что ты про них тоже говорил. Или наоборот, надо говорить про специалистов, которым не хватает хардов. Вот как тут приоритизацию или очередь, как выстроить в корпоративное обучение?
Сильно зависит, в общем, от ситуации. Есть вещи, которые, на мой взгляд, являются критически значимыми. Ну, например, вот как раз все, что касается people management. Я убежден, что от того, насколько руководители любые в компании хорошо руководят, зависит супер много всего, включая HR-бренд. И если в какой-то компании нет системной работы, связанной с культурой менеджмента и с развитием менеджмента, то это срочно надо делать. Скажу мысль, которую всегда говорю, я считаю ее супер важной. Среда намного сильнее обучения. И среда формирует то, насколько люди будут долго, не знаю, качественно и счастливо работать. А вот формированием среды заниматься, вот это уже сложный вопрос.
Давай возьмем такой пример, чтобы нам было проще рассуждать. Например, группа людей в рамках компании, которые стали начинающими руководителями. Прошло ревью, сделали их уже такими кандидатами туда. Как выбрать для них формат обучения? Насколько он важен? Какое по времени выбрать обучение? Как ты к этому вопросу подходишь?
Мы сейчас живем в эпоху, в которой сложно ответить на этот вопрос, потому что все меняется. И подходы, и формат, и стандарты и так далее меняются. И, если честно, я не знаю. Ну, то есть, я бы подходил к этой задаче, ну, вот тем способом, которым я умею, в который верю. Да, я бы сделал серию коротких, внятных, максимально сжатых информационных инъекций. Ну, типа, ты стал руководителем. Это означает, что в твоей жизни теперь гарантированно должны появиться следующие вещи. Ты должен нормально, там, не знаю, уметь поставить задачу. Ну, в общем, все остальное из управленческого цикла. Но при этом ты должен адекватно разговаривать со своими людьми. Они не поймут тебя, пока ты не скажешь им голосом, что ты от них ждешь. Ну, и вот прям такие базовые штуки. И после 2, 3 или 4 таких инъекций я бы однозначно собирал людей в практику. Потому что в таких вещах лабораторные ошибки важнее совершить в безопасной среде. При этом я знаю, что сейчас там мои коллеги из, там, с другой компании, они развлекаются сериалами. Они снимают сериалы про вот как раз там, жизнь руководителя в компании. И этот сериал, он... Чем дальше развивается, тем короче становятся его серии. Ну, то есть, они куда-то стремятся в сторону ТикТока. Мне сложно там говорить пока про какой-то образовательный эффект, но хайпанули знатно на этом. Кто-то пытается все еще какими-то, я не знаю, уже, наверное, какими-то магическими вудуистскими приемами сохранять традиционные учебные форматы, типа, не знаю, тренинги. Какие-нибудь 5-дневный, 3-модульный тренинг по управлению. Вот, я считаю, что это уже, конечно, совершенный атавизм.
Вот, кстати, перед бизнесом встает в какой-то момент вопрос, обучать самим или привлекать аутсорсное обучение? И вообще, как тут выстроить доверие, например, кому можно доверить обучение сотрудников, а кому, например, вообще нельзя это сделать?
Ну, на второй вопрос коротко отвечу, но только из опыта. У нас есть целое большое досье, ну, неправильно, табличка, в общем, табличка. То есть, мы примерно понимаем, что если у нас есть запрос на что-нибудь, на какие-нибудь публичные выступления у людей или еще что-то, то мы примерно понимаем, кому это в рынке. А по поводу того, как понимать, чего покупать, а чего не покупать, ну, тоже, наверное, довольно просто. Мы чего-то не делаем, опять же, потому что не умеем в это, или не делаем, потому что мы не хотим это делать. Вот, например, те же публичные выступления. У меня нет в команде человека, который учит людей выступать публично. Но хотя на это есть большой запрос в компании. Потому что я считаю, что это обычно очень узкоспециализированный специалист. Человек одной темы, так скажем. Это расточительно. Вот. Поэтому я вполне себе окей и знаю хороших провайдеров, и когда у компании появляется запрос на это, я спокойно их свожу. Часть вещей, которые для нас банально сложны, например, это тяжелое хардовое обучение технарей, например, мы тоже вполне себе аутсорсим, просто потому что мне надо сильно напрячься, несколько лет поработать, чтобы вырастить эту экспертизу, как учить айтишников хардам, и не очень понятно зачем. Я все равно рынок не догоню. Всегда будет провайдер, который в этом специализируется и будет уметь это лучше.
Раз уж мы говорим про корпоративное обучение, то я не могу вам не сказать о том, что в практикуме оно у нас тоже есть. Мы обучаем сотрудников компании управлению, маркетингу, дизайну, анализу данных и программированию. Расскажу чуть подробнее про направления, связанные с менеджментом. Наше обучение, оно и про то, чтобы развивать начинающих руководителей, например, деловой коммуникации. Но оно точно так же может вам помочь развить навыки уже и у опытных менеджеров. Мы можем помочь и с тем, чтобы обучить руководителей управлению командой, или можем помочь прокачать навыки критического мышления не только у руководителя, но и у всей команды. Это только несколько примеров того, чем мы занимаемся. Вообще, приходите к нам со своей задачей, и мы приложим все усилия, чтобы подобрать для вас эффективное решение. Ссылку на корпоративное обучение в практику мы оставим в описании к этому выпуску.
А как вообще понять, что цель бизнеса достигается с помощью корпоративного обучения? Встречал ли ты методики или практики, как вообще это все коррелируется?
Короткий ответ – нет. На текущий момент в мире нет ни одной более-менее толковой модели математической, которая бы измеряла эффективность обучения. Типа есть там старинные всякие модельки там 70-х годов, но они кривые и на действительность российскую по меньшей мере не натягиваются в основном. Но если, опять же, так, положа руку на ногу, отвечать прямо на вопрос, зачем вообще нужно корпоративное обучение, как понять вообще оно нормальное или ненормальное, ну вот возьмем какую-нибудь среднюю компанию, и в ней есть служба L&D. И в этой компании что-то не так. Первое, на что я бы смотрел, это на то, умеют ли эти люди работать. Ну, то есть, если люди чего-то не делают или делают плохо, тому две причины. Они либо не умеют, либо не хотят. И здесь либо вопросы к их обучению, либо вопросы к менеджменту. А вопросы к менеджменту – это снова вопросы к обучению. Если все зашибись, все эффективно, все работает, планы у всех там выполняются, KPI, там бизнес растет и все дела, и это удовлетворяет, ну, инвесторов и акционеров, то значит, что L&D работает хорошо. Я бы сцелился вот в такой критерий.
А в чем тогда вы измеряете изменения каких-либо в людях, в какой-то результативности? Как вы к этому вопросу тогда подходите, если мировых методик таких акцептованных, нормальных нет?
Никак.
То есть чисто интуитивно, да?
Ну, нет, смотрите, сейчас скажу вот какая штука. Образовательный результат overall, типа по компании или там по группе людей, которые прошли какое-то обучение, померить нельзя. Потому что у каждого из этих людей есть какой-то свой мотив. Это старинный анекдот у всех, кто был связан с тренерством когда-то. Чего пришли на тренинг люди? И такой самый частотный ответ: ну, мне хочется узнать что-то новое. Ну, прекрасно, самка крокодила может не моргать 40 дней. Свободен. Образовательный результат достигнут. Да, а кто-то хочет прям вот изменить свою жизнь буквально в действиях, да, и тогда надо вот на его смотреть результат. Короче, поэтому, ну, методик нет, и тут важно вот такое. Когда человек что-то совершил с собой, какой-то насильственный образовательный акт, прийти к нему через там месяц, неделю, три дня, еще сколько-то, и прям спрашивать, что у тебя изменилось, что ты хотел, зачем туда ходил, а ты получил то, что хотел, как ты это теперь используешь, ну и так далее.
А насколько тогда в описанной тобой ситуации образование должно быть персонализировано? Потому что, по сути, то, что ты описываешь, это действительно на каждом шаге развилка. И получается, что такое дерево образовательное, где трек изначально, конечно же, там предсказать нельзя, и получается, что выход – персонализация. Выход – это или не выход? Как ты вообще к этому относишься?
Вообще, стопудово, да, выход. И я считаю, что именно туда и как бы естественным образом развивается образование. И молодец тот, кто это поймет раньше и свернет свой продукт туда раньше. Но тут надо немножко глубже копнуть тему персонализации. У каждого человека в его взаимоотношениях с образовательным процессом и с образовательным продуктом по-своему устраиваются эти взаимоотношения. И они содержат там целую пачку разных критериев. Например, темп, частота касаний. Визуально или невизуально, или на слух, или текстом. А мне, пожалуйста, видео. Я потребляю скорее утром или скорее вечером образовательный контент. Я это делаю, возможно, в машине, а возможно, в спортзале, и это разные способы потребления контента и так далее. Поэтому если мы говорим, что вот есть контентная часть, и эта контентная часть должна так или иначе вот этой группе лиц лечь в голову, то есть они должны ее понять как минимум, то, я думаю, нам точно нужно научиться учитывать их предпочтения в потреблении контента. Это первая мысль. Вторая мысль такая. Контента настолько много сейчас. Ну, то есть, мы потребляем, там есть какие-то цифры, там, что-то больше, чем человек, там, типа, 100 лет назад за всю жизнь потребляем за 1 час. Ну, и мозг, очевидно, научается его фильтровать. И вот надо еще эти фильтры уметь пройти. А фильтры уметь пройти можно только в том случае, если человек сам своим волевым усилием сконцентрирует внимание на том, что ты ему даешь. А ты пойди договорись с ним об этом или заставь его это сделать. Поэтому мы не можем не учитывать его индивидуальное предпочтение в потреблении контента. Ну и, наконец, все, что связано с мотивацией. Люди перестают учиться впрок, и мы не можем их заставить. Раньше могли, довольно легко. А теперь не можем. Что с этим не делай. И я считаю, что это мега важная основа, которая должна лечь в фундамент новой какой-то образовательной традиции, в том числе школьной, к слову. Ну, особенно школьной, полагаю.
Ваня, говорили про персонализацию, но при этом должны ли быть какие-то общие стадии, например, что мы всех продуктов отправляем на обучение. Там, да, оно как-то персонализируется в процессе, или всех начинающих руководителей мы прогоняем через курс.
Давай так, попробуем нарисовать какую-то более-менее, которая могла бы сейчас здорово прижиться и работать в компаниях, модельку. Например, мы какая-то компания X, у нас есть своя продуктовая культура и своя продуктовая традиция. Мы вот так делаем продукты, а по-другому их не делаем. И, соответственно, когда к нам приходят новые люди, или да и стареньким недурно бы освежать регулярно, мы, значит, должны этих людей в культуру продуктовую погрузить. Для этого у нас есть курс, и этот курс хорош. Да, и он несет 2 задачи. Как всегда. Первое – это вот раскрыть человеку о том, как у нас принято и как не принято, чтобы он понимал вообще, где тут красные линии проведены. А второе – это, если он что-то не умеет, научить его это делать, буквально выдать ему в руки, значит, инвентарь рабочий. Первая задача должна решаться коротким, быстрым, типа 7-минутным роликом, тут же его расшифровкой текстовой, и все это в каком-нибудь аккуратненьком лонгридике и с комиксом внизу, чтобы каждый своими глазами смог это все дело воспринять. А вот дальше начинается следующая история. Мелко нарезанная, проще потреблять. И мы берем всю, значит, продуктовую историю, product management, и пилим его на максимально, ну, там, мелкие кусочки. Одна понятная завершенная мысль упаковывается отдельно и живет отдельно от других. Таким образом, я могу свой курс, типа, себе закастомить сам. Я нормально вообще умею в придумывание и в аналитику. Я в дистрибуцию вообще не умею. Поэтому можно я вот эти части побыстрее проскочу? Часть вообще опущу? Ну, типа, окей, у меня 24 параграфа. Я хочу 7, 14 и дальше с 20 по 24. И, понимаете, я вот как хранитель контента и владелец платформы вообще должен быть окей с этим. У меня не должно быть такое, что у человека, типа, стоит крестик, курс не завершен. Я бы вот персонализацию сейчас пока вот так бы играл.
Иван, а у меня тогда такой немножко вопрос дискуссионный. Во всех там сейчас учебниках по нейрофизиологии, нейробиологии пишут о том, что мозг погружается основательно в контент после 20 минут внимательного исследования, фокус на какой-то определенной теме, и через 20 минут у него начинается действительно работа с информацией, сосредоточенность, собственные инсайты и так далее. И что, как бы мы ни нарезали уроки на какие-то маленькие части, вот эти 45 минут, они все равно являются неоспоримым пока что фактом. Вот. И как ты тогда это совмещаешь там, в рамках обучения образовательного трека?
Здесь очень важно развести опять 2 штучки. Мы не говорим про получение образования, про именно образовательный эффект, который, короче, останется человеком надолго, на века и так далее. За корпоративное обучение ответ держу, и мне не это важно. Сейчас приведу пример. Вот давайте так, типа 10 лет назад, да, приходит человек ко мне и говорит: слушай, я тут молодой начинающий руководитель, мне нужно уволить человека. Я не знаю как. Завтра в 9 утра. Типа, научи. Я говорю: слушай, тебе сказочно повезло, потому что у нас через 2 недели стартует 3-модульный тренинг, и вот там, значит, каждый модуль по 2 дня, и вот во втором модуле, значит, во второй день, в обед, мы как раз будем эту тему разбирать, срочно записывайся, осталось всего 190 мест. Вот это было бы 10 лет назад. А теперь, значит, какая история происходит? Вот моя задача сделать так, чтобы он точно знал, где лежит ответ на его вопрос, чтобы он и прямо, ну, у него очевидно срабатывал триггер, он заходит куда-то, пишет там уволить сотрудника, ему выдается 5-минутный, я не знаю, вот все пятиминутное, где он за 5 минут получает информацию, как именно ему уволить человека, все документики, которые ему нужно распечатать в той последовательности, в которой нужно, и какие вопросы нужно задать, и какие ответы нужно дать.
То есть это, я правильно понимаю, что в некотором смысле более жесткие фреймворки, делай раз, делай два, делай три, и человек может быстро к ним получить доступ и достаточно быстро решить свою актуальную задачу.
Более того, он идет, получает все это, в 8:30, в 9 утра идет, увольняет человек, в 10 утра забывает это все напрочь, и это нормально. Он 3 раза сделает так, на 4-й запомнит, и мне будет окей. Ну, то есть мы не теряем и, скорее всего, прирастаем в эффективности. Но это как бы, это вот мы сейчас думаем так, вот у нас какая-то вот линия эффективности, и есть провалы в ней. Вот надо вот эти провалы полечить вот так, да, и это вообще не про образование, понимаете, да? Это про какую-то быструю инъекцию обучения. Но при этом мы же хотим, чтобы из этой ватерлинии у нас что-то дальше вырастало и как-то экспонировало дальше, да, а вот это уже про развитие. Но когда у людей есть возможности заниматься развитием себя, а дело-то за малым, да, ну, чтобы у них появилась эта мотивация. Здесь вот все, дальше все, у нас кони к водопою приведены. Дальше работаем уже вот с их мотивацией.
Вань, вот эта жажда к развитию, она должна быть частью корпоративной культуры, и тогда как ее создавать и поддерживать? Или это все-таки на индивидуальном уровне должен так как бы организм активизироваться?
В идеале, конечно, это... Ну, свою роль вообще я вижу как построение культуры развития в компании. Но развитие ради развития – это же какая-то глупость. Но не имеет смысла. Поэтому, ну, вот мы знаем все этих вечных студентов и так далее. Вот, но я думаю, что надо усиленно поработать, это какая-то большая общая задача всего HR, внутрикома, ЛНГ, естественно, и больших начальников, в первую очередь, построить такую систему, в которой потенция к развитию была бы высокой. И еще раз, мы можем сколько угодно создавать крутые возможности, но пока у человека не появится желание, он не будет этим пользоваться однозначно. Вот желание можно стимулировать примерами, какими-то классными историями, на старте рассказывать, показывать и прочее. Ну, конечно, она индивидуальна. Кто-то зажжется, кто-то не зажжется. Вот так.
Нет, вот такой пример конкретный. В одной большой компании топ-менеджеров отправляют на MBA, но поскольку там тоже есть как бы какой-то критерий эффективности и успеваемости, то по правилам компании 2 самых неуспешных студента оплачивают MBA самостоятельно. Вот такой пример.
Ну, это вообще никакая не стимуляция мотивации к обучению. Совершенно. Я не знаю. Вот сейчас отправь меня на MBA, да я буду сопротивляться. Ну, я не хочу, потому что... Ну, мне, во-первых, мне как будто я сейчас не есть чем заняться, помимо этого. Спросите, блин, меня. Как будто человеческое развитие, образование, там, обучение становится частью контракта. Мне непонятно, почему это так. Я уверен, что любое образовательное вмешательство в жизнь человека должно быть исключительно на его стороне и на его совести. Я могу контрактоваться и коммититься с любым бизнесом на то value, которое я ему принесу. Но когда речь идет о моем образовании, это мое образование. Это, ну, буквально вмешательство в мой мозг. И я предпочту его оставить как бы в отношениях своих персональных с этим образованием. И да, я на скидку сейчас с десяток назову разных попыток, значит, стимулировать образовательную деятельность у взрослых людей. И кнутом, и пряником, и всем, всем, чем только можно. Раньше сейлзов на тренинге палками загоняли в учебные классы, а те отбивались по дороге, потому что говорили, нам надо, блин, планы делать, извините, а вы нас тут на 2 дня на тренинг сажаете. Или мы больших топов загоняем на MBA, как бы идентичные для меня совершенно вещи. Если есть какой-то большой менеджер, который по какой-то причине неэффективен, как я уже выше говорил, надо в первую очередь обратить внимание, насколько он вообще умеет. Ну, как бы, если он взрослый, сознательный человек, то он поймет это. Если не поймет, ему надо именно это подсветить, сказать, дорогой, ты не умеешь, пожалуйста, тебе бы подкачаться в этой связи. Все, он сам должен выбрать способ, метод и все остальное, темп, потому что не сработает иначе.
А когда как раз у руководителя еще такого не очень опытного и, может быть, местами неуверенного в себе стоит достаточно амбициозная задача, и ему достается в наследство какая-то команда, и человек говорит... руководитель. Он говорит, у нас вот такой челлендж, бежим туда. И прекрасно понимает, что команду нужно доращивать в процессе. И он начинает, например, там, 2 из 5 людям говорить, что, слушай, вот тебе нужно вот здесь, вот здесь, вот здесь, но точно дополнительные знания и навыки, я тебе их не дам. Я смогу ими только управлять, но как бы какие-то, может быть, качественные, там, хардовые вещи нужно подтягивать. А люди говорят, слушай, у меня сейчас нет вообще задачи не обучаться, не развиваться. Вот, моя задача – выполнять эти задачи, мне в них классно. Или еще, ну, похожая, вернее, ситуация, когда люди говорят, что вроде да-да-да, хотим, но вообще ничего не меняют, никуда не идут. Ну, в общем, как говорится, месяцы проходят, а вот она не там. Как ты к таким ситуациям относишься? Как ты вообще их разруливаешь и как ты рекомендуешь их разрешать?
Не, ну, это же такая нормальная совершенно история. Скорее, большинство людей так и делают, на самом деле. Человек может не понимать своих образовательных возможностей. Он может не связывать там, успешность своей деятельности с собственным там, развитием навыков. Он может считать, что он все достиг и все постиг. И ему просто некуда больше развиваться и незачем. Но я очень мудрый человек, когда ты мне говорил такое. Ничего страшного, если ты что-то не знаешь. Но вызывает вопросы, когда ты не хочешь знать. Вот это уже интересно. И бывают люди, которые ну, совершенно точно ничего вообще не делают совсем с точки зрения своего собственного развития. Это полное их право, но мне лучше играть с людьми, которые подходят к своему развитию осознанно.
После разговора с Ваней мне хотелось бы поднять еще такую тему, а как сделать собственный шаг и инициировать разговор про корпоративное обучение самостоятельно. Если я вижу свой карьерный путь вот таким, мне для него надо чему-то научиться. При этом я понимаю, что это не лежит в области интереса моего руководителя. Да, он видит как-то по-другому мое карьерное развитие.
Смотри, первое, это если мы рассматриваем ситуацию, возможно ли вообще с руководителем говорить о возможностях обучения, то это можно спрашивать прямо на собеседовании. То есть на собеседовании задавать вопрос, а как вообще устроена система обучения и развития? Какие есть бюджеты, какие форматы, что доступно тебе там в ближайший год или во второй год и так далее. И второй момент, это то, что компания в целом учит в первую очередь на своих задачах. Если есть адекватный, например, менеджмент, он может там закрывать обучение такое развитие то своими силами, то есть объясняя, как выполнять те или иные задачи и передавая свою экспертизу. Вот. А если ты хочешь, как Ваня сказал, учиться публичным выступлением, а это вообще компании не нужно, то здесь вопрос, как ты это все-таки обоснуешь.
Ксюша, а вообще обучение, оно помогает как-то продвигаться по карьерной лестнице? И какая вообще может быть корреляция между там, количеством проведенных образовательных часов или обучающих и продвижением или каким-то промоушеном на работе?
Я согласна с Иваном в том, что нет системы оценки достойной влияния образования на, например, бизнес-результаты, и точно так же нет системы, по которой есть прямая корреляция. Ты закончил MBA, и тебя повысили. У меня есть огромное количество клиентов, которые заканчивали MBA, и прогресс по их карьерной лестнице не происходил. Бывает такое, что действительно тебе MBA оплатили в качестве какой-то плюшки и мотивации, чтобы ты остался именно на тех же задачах. И ты как бы немножечко даже застреваешь с такой компенсацией на там, текущем месте. Вот поэтому бывают очень разные ситуации, но я ратую за то, что карьерной лестнице помогает не однократное обучение, а понимание, что у тебя в целом процесс твоей работы связан с анализом того, что ты делаешь, с улучшением поступательным, и ты умеешь этот образовательный результат видеть, себе присваивать и потом его транслировать. То есть ты приходишь к руководителю, говоришь, смотри, я вот здесь улучшил свой результат, вот здесь улучшил результат, вот здесь вот задачку еще взял, вот здесь смог взять, вот здесь приоритеты перестроил. И тогда ты можешь уже в коммуникации объяснять, почему тебе надо выше, дальше, больше тебе нужны задачки и так далее. То есть ты все равно будешь говорить не про обучение. Ты все равно скажешь не про то, что я прошел 3 курса, повысьте меня, а ты будешь говорить, что я добился вот таких результатов в работе, в своих текущих задачах и хочу двигаться дальше.
Но при этом обучение, оно до сих пор воспринимается как некоторая дополнительная капитализация себя на рынке труда. Что делать, если я как руководитель обучил сотрудника, и вдруг я понял, что он уходит, да, потому что его капитализация на рынке выросла? И что делать, если я сам как сотрудник хочу обучиться, чтобы уйти или стать дороже либо для своей компании, либо просто на рынке труда?
Наверное, еще раз к этой же мысли вернусь, но он называется повторение мать учения в данном случае. Капитализация растет от результатов, которые ты приносишь для бизнеса. Точка. И это действительно может достигаться корочками, а может достигаться умелой насмотренностью и вообще какими-то другими инструментами.
Мне кажется, что мы коснулись суперважной темы, на самом деле, того, как переоценено образование или обучение и вот эта вот формальная сторона дипломов на нашем рынке. И часто воспринимается наличие диплома какого-то там, не знаю, бизнес-образования важнее и круче, чем реальный результат, который удалось достигнуть в компании. Это связано с культурной особенностью или как вообще объяснить вот этот фанатизм корочек?
Я считаю, что это действительно культурная, а точнее историческая особенность, потому что мы родом не из бизнеса, мы родом из немножко другой системы, из той же самой плановой экономики, и она строилась очень сильно на экспертизе. То есть этому действительно нужно было учиться, нужно было быть лучшим, нужно получить красный диплом для того, чтобы действительно попасть вот в какой-то первый пул там белых воротничков, лучших инженеров и так далее. И вот по этому принципу отбирали. А сейчас система очень сильно поменялось, и на самом деле мы до сих пор разбираемся в своем влиянии на бизнес-результаты. То есть сколько ко мне людей приходит там ежедневно, не понимая, какой результат я вообще приношу, а как называется моя должность, на какие там деньги я могу претендовать и так далее, это все вопросы вообще анализа себя по отношению к бизнесу. То есть задача у нас, мне кажется, в текущей реальности действительно достаточно сложная.
Тогда обучение – это что? Это кирпичики, из которых ты складываешь собственное профессиональное самосознание? Или раньше мы говорили, что образование – это то, что закладывает в систему мышления. Сейчас, получается, когда мы говорим не про образование, а скорее про обучение, это нечто другое, что нам помогает стать лучше или эффективнее на своем рабочем месте или на том рабочем месте, до которого мы хотим дотянуться, правильно?
Мне кажется, каждому человеку сейчас образование дает что-то свое, и это как раз вот эта персонализация, про которую говорил Иван, так как я тоже очень много в академике занимаюсь персонализацией, и вообще это там 2,5 года тема наших исследований и вообще всей работы, то могу сказать, что каждый приходит действительно за своим. Один человек придет за образованием для того, чтобы поработать со своей профессиональной самооценкой, выровняться. Другой придет за фреймворками, что ему нужны какие-то жесткие, золотые какие-то стандарты, правила и так далее. И чтобы объяснили, как вот делай раз, делай два, делай три. А кто-то придет именно за развитием системы мышления. И вот каждый от образования действительно хочет своего, а еще часто не может сказать, чего он реально хочет. И ты еще должен догадаться, чего хочет человек, который к тебе пришел. И поэтому много-много вот этих наслоений, и мы со всеми этим постепенно разбираемся.
А если приходит сотрудник, который говорит, я хочу вот этот курс, а ты понимаешь, что он этому человеку, в общем-то, не нужен. Вернее, тебе не нужно, чтобы человек на этом рабочем месте овладел этими навыками. Он тебя просит, например, либо оплатить, либо как бы расширить затраты на обучение. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что вообще-то со стороны бизнеса это некоторый инструмент мотивации сотрудников, да, вот типа ты все равно их как-то поддерживаешь, следуешь их интересам, и тогда ты хороший руководитель, потому что ты, ну, удовлетворяешь какие-то персональные запросы людей, не только связанные с их непосредственным функционалом. Вот как удержаться тут в балансе?
Смотри, у руководителя, как и у компании, нет по отношению к сотруднику родительской функции. Что такое родительская функция? Это удовлетворение всех потребностей, всех благ. Нет такой задачи у бизнеса и у руководителя. И поэтому важно понимать, что у компании есть, например, бюджет на обучение. Например, там есть на сотрудника там, 50 тысяч в квартал условно. И если этот бюджет действительно есть, если сотрудник о его наличии знает, он может обсуждать со своим руководителем, как этот бюджет можно потратить и, в общем, какие правила вообще использования этих денег. И руководитель тогда может применять это в качестве плюшки. Например, сотрудник классный, все хорошо, и тогда я, как говорится, тебе могу оплатить это обучение. Окей, иди ты на свои публичные выступления. Учись разговаривать, если для тебя это важно. И вот в такой системе это может действительно существовать. Может быть такое правило, что сотрудник сам выбирает для себя обучение. Я встречала такие системы, они больше себя позиционируют как холократичные, с закосом на холократию. И там говорят, что вот сотрудники у нас взрослые, они сами понимают, что им нужно для того, чтобы быть успешными и эффективными. И проводили такие эксперименты, что у тебя есть бюджет, ты сам им распоряжаешься. Ну, знаешь, как дети, которые становятся взрослее, им дают карманные деньги, да, и говорят о том, что вот ты можешь тратить как угодно. Хочешь сейчас себе потратить, хочешь на MBA накопи за 2 года обучения, и тогда мы на тебя их потратим. Ну, в общем, то есть системы бывают действительно очень разные, но я за взрослый подход, за то, чтобы люди понимали, что бюджеты на обучение, они все-таки для целей бизнеса. И я считаю, что цели – это очень важный конструкт в обучении. Пожалуй, даже вот ну, такой вот прям – это основа. Вообще, когда ты приходишь в любой организм, как в компанию, ты реализовываешь не только свои цели, ты не отстранен от системы, ты реализовываешь цели своего руководителя, цели бизнеса, и когда человек приходит с личными целями и, например, не может заполнить табличку распаковки целей от, начиная от целей бизнеса на этот год и ниже до своего уровня и там, до своих сотрудников, это на самом деле как бы плохой сигнал. И я почти всегда отправлю задавать вопросы своему вышестоящему руководителю, спрашивать, у нас какая цель, мы куда идем, что у нас вообще, какая задача.
Знаешь, я встречал таких руководителей, ты спрашиваешь, как ты считаешь, вот, что тебе удалось сделать, и человек говорил, я очень здорово развивал своих сотрудников и свою команду, но при этом это происходило немножко в ущерб, наверное, каким-то бизнес-целям. И многие из его команды ему благодарны, он поменял к лучшему их жизнь, он их как бы растил, развивал, и люди были счастливы. Вот разве это не важнее?
Смотри, если ты каждый день фокусируешься на том, что ты менторишь людей, не двигаешь их, развиваешь, то ты ментор, ты не руководитель. И вот это очень важно себе в голове закрепить. Если мне нравится заниматься людьми, их развитием, и, например, их там самооценкой, чем-либо еще, то, значит, нужно себе задать вопрос, какую роль я действительно хочу выполнять, и интересно ли мне, например, работать в рамках бизнеса, в рамках бизнес-целей, потому что берут нас для реализации бизнес-целей, и это нормально. Мы должны с этим вот внутренне согласиться. Это вот то, что часто не происходит в нашей культуре российской после вот как раз вот Советского Союза. Так вот, если у тебя есть сопротивление вот этим целям, то нужно разбираться вот с этим вопросом. И вот с этим конфликтом, если разобраться, то можно действительно понять, как двигаться дальше.
Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссеры Ильдар Фатахов и Константин Пшонь, композитор Кира Вайнштейн.